Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии «Радио Спутник» Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Лен, приветствую тебя.
Привет.
Обсудим главные новости к этой минуте. В НАТО жалуются, что наблюдатели Альянса не пригласили на совместное учение в России и Белоруссии.
Эти учения пройдут, называться «Запад-2021». Они будут проходить с 10 по 16 сентября на полигонах Беларуси и России. В ходе миссии стороны отрабатывают обеспечение безопасности союзного государства. И вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия должна представлять больше информации европейским странам об этих учениях.
А то не все знают.
Ну, потому да? что, вот, как мы уже говорили с тобой, в Польше, странах Прибалтики, Украине возросла обеспокоенность. Что же там планируют российские вооруженные? Столтенберг заметил, что, например, в предыдущих учениях они подозревают, что... Предыдущие учения российские, они были подозревают, что они были более широкомасштабными, чем заявлялось официальными представителями Москвы. И вот им хотелось бы знать наверняка, а особенно знать планы, что же там будет делаться.
А вот это не считается вмешательством, интересно, в чужие дела, в дела там другого есть... государства, чтобы знать все так детально?
Зачем? Есть там Венская конвенция международная, которая регулирует вот такие учения. Правда, она... плохо, когда соблюдается, но она говорит о том, что если участвует больше 13 тысяч военных, то должны быть наблюдатели из других стран. Но, кстати, надо для справедливости заметить, что на этих учениях будут наблюдатели, представители армии Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана. А представленные контингенты будут не только России и Белоруссии, а еще Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Шри-Ланки, и поэтому нельзя говорить, что никто не будет наблюдать за этими учениями.
Не будут наблюдать те, кто очень сильно хотят.
Да, кто хочет туда попасть. Наверное, да. Украина, может, туда хочет, или Польша попасть. Просто вот этими Венской конвенции не регулируется, кто именно должен наблюдать. Говорят, что должны быть международные наблюдатели, а там это же, наверное, должно решаться по взаимному соглашению сторон. Наверное, я так думаю.
С нами на связи военный политолог, преподаватель военного университета Министерства обороны Российской Федерации, кандидат военных наук и полковник в отставке Владимир Корякин. Владимир Васильевич, мы вас приветствуем в нашем эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, почему так сильно НАТО вот на нас сейчас... Да, почему они беспокоятся, почему жалуются, почему они хотят знать больше деталей, и насколько вообще допустимо, чтобы они вот больше деталей знали?
Дело в том, что, конечно, масштаб учения огромный. Да. По данным СМИ, там будет участвовать в общей сложности порядка, значит, 200 тысяч человек. Это не только как России, так и Беларуси. Но пишут, что территория Беларуси будет размещено, значит, 13 тысяч человек. Так, хорошо. Но, значит, Столтенберг сказал, что Россия должна прозрачно освещать ход учений, и, в общем-то, они беспокоены тем, что как они будут проходить и какой направленности будет осуществляться их деятельность.
Не будет ли там какой-то потом угрозы, да, для них?
Да, да. Ну, угроз, я думаю, что не будет, потому что Россия не собирается воевать ни с Польшей, ни с кем больше. Поэтому просто эта тренировка слаженности и проверка интегрированности, как говорится, взаимодействия вооруженных сил России и Белоруссии, потому что, собственно, интеграция вот началась, как видно, с военной области. Это очень актуально.
Владимир Васильевич, ну вот, вот если так порассуждать, такие учения России, Белоруссии, других стран союзного государства проводятся достаточно регулярно, это ежегодно. То же самое страны НАТО проводят каждый год учения и возле границ Белоруссии, возле границ России, на Черном море проводятся учения, тоже ежегодно. Все это проводится. Зачем, к чему вообще вот эти вот такие такие заявления о недоверии, о том, что все плохо. Вот с другой стороны, они же тоже не приглашают российских наблюдателей на учения НАТО, допустим, в Черном море, а наоборот там делают провокации. К чему это говорить, если это совершенно регулярно, и можно было бы промолчать в данном случае?
Нет, промолчать не надо. Наше Министерство обороны ответило, не знает, а о том, что раз у нас отношения резко уменьшились, уровень отношений уменьшился, то тогда получается, что зачем нам дальше, как говорится, сотрудничать, потому что, собственно, и при таком уровне отношений и нет смысла, как говорится, общаться и, в общем-то, осуществлять это взаимодействие. Вот, собственно, из-за того, что НАТО ведет враждебную политику, ведет регулярные правовые учения и в Черном море, и в Восточной Европе, то, конечно, естественно и правильно, что нас не пригласили западных наблюдателей, собственно, и они заслуживают это. Это все сотрудничество военное, это дорога с двусторонним движением. А если оно пытается сделать нас одностороннее движение, мы за вами наблюдаем, а вы, извините, посмотрите со стороны на это, то это, конечно, неправильно. И ответ нашего Министерства обороны о том, что не приглашать, и совершенно справедлив, и здесь, конечно, надо...
Владимир Васильевич, а вот как думаете, во время учений будет какой-то накал страстей на этой почве, вот новые заявления с Запада?
Да не будет. Нас не допустят никакого особого таких вот, чтобы эти, страсти и тревоги накапывались. Нет. Сугубо оборонительный характер. И говорю еще раз, что эти учения направлены на интеграцию вооруженных сил России и Беларуси. И ни в коем случае Россия и Беларусь не готовятся к войне, не собирается пробивать этот Шлаковский коридор в Калининград. Но пока это не нужно.
Владимир Васильевич, хочется с вами еще одну тему обсудить. Каждому беженцу из Афганистана в США собираются выплатить по 2200 долларов. Вот какая-то цифра, честно говоря, мне кажется...
275 долларов.
275, а вот...
Неровная
сумма. Пока решение еще не принято, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, планируют, кроме вот этих выплат 2275 долларов, еще хотят помочь в поиске жилья, в покупке продуктов, устройства детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Кроме того, планируют ввести для них льготы по медицинской страховке. Вот так вот планируют, но на сегодняшний день, вот говорят, что принято более 25 тысяч афганских беженцев, но их всех поместили на закрытые военные базы, и сейчас там строят новые бараки, чтобы разместить их там. Так что я не знаю, какой там поиск жилья и устройства детей в школу. Планируется, что они будут находиться там.
Дело в том, что, понимаете, перед тем, как их размещать на гражданской территории, их надо тщательно проверить. В частности, может быть, на детекторе уже проверить, изучить их биографию. И если какие-то будут сомнения в том, что он, конечно, бежал как талиб, и цель его подрывные, то, конечно, его надо отправлять в какую-то другую, третью страну, в США, например, в Канаду отправить. Это я, к примеру, говорю. Я скажу, что эти люди, которые поддерживают американцев в Афганистане, они, конечно, лояльны, в общем-то, если не будет там вот заселено это сообщество боевиков, лояльно. Вот я знаю афганскую диаспору в Москве, представители вполне нормальные люди, занимаются своим делом, бизнес, торговля.
Но вы знаете, вот я бы вот, вы знаете, с одной стороны, я тоже очень поддерживаю вот этих беженцев и как бы переживаю за них, что с ними будет, тем более сначала им обещали всемирную помощь, там, предоставить какие-то права, а потом начали говорить, что им не предоставят убежище, а временно их разместят. Но с другой стороны, вот подумайте, то было время другое, когда они сюда переезжали, беженцы, допустим, и в ту же Москву, и в другие страны. А сейчас на фоне того, что там происходило хаос, неразбериха, туда могли попасть и не только лояльные афганцы,
да,
но
конечно,
и представители
конечно.
Каких-то террористических движений, благо, что их там в Афганистане достаточно. Не только, допустим, Талибан, запрещенная в России организация, а есть и другие тоже террористические организации, которые могли попасть. Все это, конечно, понятно, но с другой стороны тоже держать людей за колючей проволокой после того, как они...
Я не думаю, что их будут все время держать. Не будет концлагеря для этих 50 тысяч как бы планируемых беженцев. Не будет. Их просто тщательно проверят, перетрясут все. И американцы умеют добывать информацию просто из сознания человека. И на детекторе лжи все это можно увидеть. Вот техника подготовлена, он не выдержит этой проверки. Естественно, что он расколется, и тогда будут принимать решение уже его дальнейшей судьбе. А те, кто военные, например, там военные, спецназ, профессора, значит, и общественные деятели, которые участвовали в этом режиме Кабулского, ну, конечно, им предоставят все богатая страна. Она всех принимает, и эти устроятся хорошо, и будут торговать, и что-нибудь делать.
Ну, посмотрим. Владимир Васильевич, благодарим вас за беседу. Владимир Корякин, военный политолог, преподаватель военного университета Министерства обороны Российской Федерации, кандидат военных наук и полковник в отставке, был с нами на связи.
Нужно кроме еще, того, да, дополнить, что глава Еврокомиссии заявила, что вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Причем это будет не только помощь беженцев, а это включает и гуманитарную помощь, которая будет доставлена прямо на территорию Афганистана. Вопрос о предоставлении гуманитарной помощи гражданам Афганистана обсуждают и российские власти. И, насколько я помню, вот сегодня уже приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, который тоже доставил продукты, медикаменты и другую гуманитарную помощь для жителей Кабула.
И не раз, вот, кстати говоря, эксперты в наших эфирах отмечали, что самое главное в оказании гуманитарной помощи сейчас Афганистану, которая из разных стран может быть оказана, чтобы до нужных рук вот эта помощь дошла. Это же большой вопрос.
Я вот сегодня читала интервью представителя, председателя афганского сообщества на территории одной из стран бывшего Советского Союза. Он там рассказывал, что те люди, которые приезжают, им довелось, которые прилетают, приезжают, вот сейчас им довелось провести около 10 дней в каком-то рве с водой, которым отделен аэропорт, который там отгородили. И они все практически, они в очень плохом состоянии именно физически. Состоянии. Им нужна гуманитарная помощь, но им нужна гуманитарная помощь там, на территории Кабула, потому что у них практически закончился там запас вообще каких-либо лекарств. Что еще нужно добавить, что вот совсем недавно, час назад, было сообщение Талибана,
запрещенного на территории России организации, лишний раз, да, напомним.
О том, что они захватили провинцию Панджшер, и вслед за этим сразу пришло опровержение представителей фронта сопротивления Панджшера о том, что они продолжают держать оборону. Об этом заявил бывший вице-президент Борисов. Страны. Угу. Амрулла Салех, который поддерживает мятежников в своем виде обращения к нации.
Мы будем следить за развитием событий в Афганистане, обязательно сообщать о них в нашем эфире, а также на сайте Радио Спутник. Ну а пока к другим новостям. мои любимые новости на тему космоса. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для стыковки многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС. И вот нужно что отметить, что мы тут на самом деле за эфиром следим.
Да. Прямо сейчас зайти на сайт НАСА, ведется прямая трансляция.
Мы следим, и поражаемся.
Можно, да, как это и возможно. Камера установлена на скафандре одного из космонавтов. Я даже скажу, кого, потому что очень легко отличить. Тот, кто с красными лампасами, это Олег Новицкий, другой синими Дубро. Вот эта камера установлена прямо на скафандре Дуброва, и вы можете смотреть, вот, что он делает. Вот сейчас как раз с солнечной стороны находится МКС, и все отлично, очень хорошо видно, прямо вблизи можете видеть, что они сейчас делают. Начали они свою работу по московскому времени без 26, они будут находиться в открытом космосе примерно 7 часов 5 минут.
И... Какая точность, да? Вот даже хоть мы говорим слово «примерно», а при этом 7 часов 5 минут, то есть не просто 7 часов. Вот насколько все сложно и точно здесь действительно должно
быть. Ну да, они же рассчитывают запасы кислорода, и там очень много, наверное, каких-то данных, которые нужно рассчитать, потому что это не так все просто.
На сайте Роскосмоса тоже, кстати, трансляция идет, поэтому да. где кому удобнее.
Где кому удобнее. Ну вот ты знаешь, что вот в этом очень важно отметить, какой вопрос мы задали нашему эксперту. Очень переживаю я за судьбу вот этого модуля «Наука». А почему переживаю? Потому что он новый, оснащенный всем самым суперсовременным оборудованием. А можно ли его будет потом отстыковать, когда МКС закончит свой срок службы, и пристыковать другой станции, потому что жалко же его оставлять там и топить в океане. Ну вот, мои опасения не напрасны, вот что нам рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Лет 10 назад планировалось, что в следующем модуле «Наука», энергетический модуль могут поработать в составе МКС, а потом, поскольку они новые, их не топить вместе с МКС, а отстегнуть и сделать новую станцию. Но в связи с тем, что потом выяснились погрешности в исполнении двигательного модуля, этот модуль стал одноразовым. То есть его можно только довести до станции, пристыковать и все, больше с ним ничего сделать нельзя. Ну и кроме того, он, по всей видимости, в последних приключениях выработал все топливо. А заправлять его нельзя.
Так что вот какая вот...
Какие есть опасения, да, и риски.
Печальная судьба. Значит, что они должны сделать за вот эти 7 часов? Они должны подключить кабели системы электроснабжения, смонтировать 3 перекладных поручня, подключить кабель интернет к МКС.
Это и... кабель так называется, да.
Ну, интернет, это внутренняя сеть интернета, да. И если останется время, еще смонтируют установочную платформу с 3 контейнерами для биологических экспериментов, которые как раз вот на этом модуле «Наука» очень много там биологии и медицины. Напомним, что модуль был запущен 29 июля, он пристыковался совсем недавно, и потребуется около 10 выходов в открытый космос, чтобы все-таки его полностью интегрировать с МКС. Это уже второй сейчас выход в открытый космос, и будут дальше продолжать эту работу.
В общем, за работой космонавтов, я напомню, можно следить в онлайн-режиме, в том числе на сайте Роскосмоса. Это очень, вот как нам кажется, судя по тому, что мы продолжаем за ними сейчас следить, это очень увлекательно и залипательно, друзья. К следующим новостям переходим.
В эфире радио «Спутник».
Российское гостеприимство. Иностранные туристы теперь смогут оформлять многократные визы в Россию.
Кроме того, правительство увеличило срок обыкновенных туристических виз для иностранцев и разрешило им оформлять вот эти вот многократные виды документа. Однократная и двукратная виза будут действительны на протяжении 3 месяцев. До сих пор это был 1 месяц, а сейчас 90 дней. Кроме того, многократная виза может действовать до полугода.
Ну что, только граница осталась открыть со всеми странами. Уже наконец-то наладить авиасообщение в полном масштабе. Тогда, конечно же, да, Мне кажется, это будет хорошей новостью для многих иностранцев, которые давно хотели и все еще откладывают свою поездку в Россию.
Для получения обыкновенной туристической визы иностранному гражданину необходимо представить подтверждение о приеме туроператором или, это вводится сейчас впервые, подтверждение о брони в гостинице. Но это для нас, допустим, не так странно, потому что во многих странах требуются такие же правила. А видишь, оказывается, в России не нужно было это правило, так что это для туристической визы. А те, кто приезжает к своим знакомым, допустим, или родственникам по туристической визе, ну, для этого наверняка надо будет оформлять официальное разрешение на приглашение, гостевую визу.
Ну, возможно, да.
Вот, прокомментировал эти новшества вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Это говорит о том, что мы на сегодня практически уже не идем только на принцип взаимности, если он для нас такой режим, и мы такое же предоставляем. А когда нам необходимо, мы заинтересованы в привлечении местных туристов, гостей, то мы готовы идти навстречу, в том числе в упрощении процедур, в обеспечении многократности посещения, ну и сроки до полугода конкретно по этим видам виз. Правда, сейчас это, конечно, не очень актуально, потому что въездной поток, он крайне-крайне мал. Будет востребован уже в следующем году как минимум.
Ты знаешь, вот действительно, у меня есть многие знакомые, которые живут в разных странах мира. Есть еще одно неудобство, что российская виза достаточно дорогая для разных стран, там, по-моему, по-разному. И вот это вот было неудобство о том, что визу однократную можно было открыть только на один месяц. Это, естественно, было очень неудобно для тех, кто хотел приехать вот на лето. Вот мои друзья приезжали на лето, им было очень... Ну, в общем, хлопотно со всеми этими вещами. Теперь это будет облегчено. Вот, как ты правильно говоришь, осталось открыть границы.
Слушай, у меня, я, честно говоря, просто, может быть, никогда не интересовалась именно процедурой оформления визы, но у меня есть знакомые, которые живут в Риге, и они очень сильно любят Россию, очень часто, ну, по крайней мере, до коронавируса. Каждый год вот по нескольку раз в Москву, в Питер и в разные другие города тоже приезжали. Мне кажется, объездили больше городов, чем я была. Вот как бы стыдно не было. Но для них, наоборот, всегда так легко казалось. Ой, да сейчас быстренько документы все оформлю, визу сделаю.
Ну, ты знаешь, приеду. Вот с этим, с пандемией очень много ввели новых новшеств. Кроме, с одной стороны, ввели вот эти электронные визы, которые можно получить, это очень легко. С другой стороны, обязательно, если у тебя нету туристической визы от туроператора, то нужно получить приглашение. Вот я для своего брата, который гражданин другой страны, я в течение 2 месяцев пыталась оформить онлайн вот это разрешение на приглашение. 2 месяца я потратила на то, чтобы... потратила, чтобы только получить разрешение на то, чтобы
приехал,
да, это кроме визы.
Кроме визы.
Это вот кроме визы еще нужно приглашение.
Ну, у нас тоже, прошу прощения, у нас тоже в разные страны действуют разные правила, и мы знаем, что да, там в Соединенные Штаты всегда было сложнее оформить визу, в Великобританию тоже, ну, здесь есть свои сложности. А где-то вообще ничего не нужно.
Ну, ждем окончания пандемии, все будет
ждем окончания
проще.
Пандемии или каких-то, даже уж если коронавирус будет с нами надолго, а то и навсегда, то ждем, значит, каких-то просто упрощенных, может быть, действий, процедуру, чтобы все уже привыкли и понимали, по какой схеме действовать. Признание вакцин тоже тогда необходимо в этом вопросе. В общем, хотим путешествовать, ждем таких возможностей. Мне кажется, не только мы в России, но и за рубежом тоже. И мы ждем гостей. Ну и посмотрим вот в Великобритании, да, какие новости там есть и что обсуждают. В Великобритании хотят принять закон, в соответствии с которым кража домашнего животного станет уголовным преступлением.
Оказалось, что во время пандемии число краж домашних животных сильно возросло.
И что людям было одиноко, и они...
Нет, а все потому, что цены... Некоторые породы собак выросли, например, на 89%. Вот это и привело к росту краж. Я не знаю, может, перепродают или просто...
Наверное, видимо.
Или, может, им просто дорого самому купить и решили у кого-то украсть собаку или кошку.
Ну, жестоко.
И вот была создана специальная правительственная комиссия, в которую вошли представители МВД, Минюста, полиции, погранслужбы, муниципалитетов, негосударственных организаций, защитников животных. Ну, в общем, все очень серьезно. Потому что, ну, там такое, как девиз или утверждение, домашние животные – это больше, чем собственность. Вот так вот считают. И провели целое расследование, и вот предлагают вот такие меры. Кроме того, что будут вводить уголовную статью за кражу животных, кроме этого, улучшат систему сбора информации о домашних животных.
Чипируют. Вот как раз хотела спросить, а как же вот найти-то животное? Ну, собаку еще, допустим, да, ее же надо выгуливать, поэтому могут где-то там заметить, возможно. А кошка дома все время сидит.
Дальше. Чипирование и создание единой базы доступа к таким данным. В настоящее время в Британии действуют 16 баз и 16 различных видов чипов, которые никак не связаны между собой. Сейчас их решили объединить в один вот такой вот портал, поисковую систему. Ну и, естественно, разъяснительная работа. Вот так вот серьезно подошли к такому вопросу, как кража животных.
Мне кажется,
животных,
да. Нужно и другим странам.
А ты знаешь, вот пандемия сделала людей добрее. Вот в Турции, допустим, приняли в этом году тоже закон, ужесточающий, допустим, наказание за плохое обращение к животным. Люди становятся добрее.
Если люди будут добрее, это хорошо. Но не надо, чтобы при этом пандемия повторялась ради таких целей. Татьяна Ладяева, Елена Глещинская, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».
Снять это взаимодействие. Вот, собственно, из-за того, что НАТО ведет враждебную политику, ведет регулярные правовые учения и в Черном море, и в Восточной Европе, то, конечно, естественно и правильно, что нас не пригласили западных наблюдателей. Собственно, и они заслуживают это. Это все сотрудничество военное, это дорога с двусторонним движением. А если оно пытается сделать это одностороннее движение, мы за вами наблюдаем, а вы, извините, посмотрите со стороны на это, то это, конечно, неправильно. И ответ нашего Министерства обороны о том, что не приглашать, совершенно справедлив. Здесь, конечно, надо...
Владимир Васильевич, а вот как думаете, во время учений будет какой-то накал страстей на этой почве, вот новые заявления с Запада?
Да не будет. Нас не допустят никакого особого таких вот, чтобы эти страсти и тревоги накапывались. Нет. Сугубо оборонительный характер. И я говорю еще раз, что эти учения направлены на интеграцию вооруженных сил России и Беларуси. И ни в коем случае Россия и Беларусь не готовятся к войне и не собираются пробивать этот Суаковский коридор в Калининград. Ну, пока это не нужно.
Владимир Васильевич, хочется с вами еще одну тему обсудить. Каждому беженцу из Афганистана в США собираются выплатить по 2200 долларов. Вот какая-то цифра, честно говоря, мне кажется...
275 долларов.
275, вот, а вот...
Неровная
пока
сумма.
Пока решение еще не принято, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, планируют, кроме вот этих выплат 2275 долларов, еще хотят помочь в поиске жилья, в покупке продуктов, устройство детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Кроме того, планируют ввести для них льготы по медицинской страховке. Вот так вот планируют, но на сегодняшний день вот говорят, что принято более 25 тысяч афганских беженцев, но их всех поместили на закрытые военные базы, и сейчас там строят новые бараки, чтобы разместить их там. Так что я не знаю, какой там поиск жилья и устройство детей в школу.
Но
пока что планируется, что они будут находиться там.
Дело в том, что, понимаете, перед тем, как их размещать, на гражданской территории, их надо тщательно проверить, в частности, может быть, на детекторе уже проверить, изучить их биографию. И если какие-то будут сомнения в том, что он, конечно, бежал как талиб, и цель его подрывные, то, конечно, его надо отправлять в какую-то другую, третью, может, страну, например, в США, например, в Канаду отправить. Это я, к примеру, говорю. Я скажу, что эти люди, которые поддерживают американцев в Афганистане, они, конечно, лояльны, в общем-то, если не будет там вот засорено это сообщество боевиков, лояльно. Вот я знаю афганскую диаспору в Москве, представители вполне нормальные люди, занимаются своим делом, значит, там бизнес. Торговля.
Но вы знаете, вот я бы вот, вы знаете, с одной стороны, я тоже очень поддерживаю вот этих беженцев и как бы переживаю за них, что с ними будет. Тем более сначала им обещали всемирную помощь, там предоставить какие-то права. А потом начали говорить, что им не предоставят убежище, а временно их разместят. Но с другой стороны, вот подумайте, то было время другое, когда они сюда переезжали, беженцы, допустим, и в ту же Москву, и в другие страны. А сейчас на фоне того, что там происходило хаос, неразбериха, туда могли попасть и не только лояльные афганцы, да, но конечно, и представители конечно. Каких-то террористических движений, благо, что их там в Афганистане достаточно. Не только, допустим, Талибан, запрещенная в России организация, а есть и другие тоже террористические организации, которые могли попасть. Все это, конечно, понятно, но с другой стороны тоже держать людей за колючей проволокой после того, как они...
Я не думаю, что их будут все время держать. Не будет концлагеря для этих 50 тысяч как бы планируемых беженцев. Не будет. Их просто тщательно проверят, перетрясут все. И американцы умеют добывать информацию просто из сознания человека. И на детекторе уже все это можно увидеть. Тем более техник подготовлен, он не выдержит этой проверки. Естественно, что он расколется, и тогда будут принимать решение уже о его дальнейшей судьбе. А те, кто лояльные, например, там военные, спецназ, профессора, значит, и общественные деятели, которые участвовали в этом режиме Кабулского, ну, конечно, им предоставят. Все, богатая страна, она всех принимает, и эти устроятся хорошо, и будут торговать, и что-нибудь еще делать.
Ну, посмотрим. Владимир Васильевич, благодарим вас за беседу. Владимир Корякин, военный политолог, преподаватель военного университета Министерства обороны Российской Федерации, кандидат военных наук и полковник в отставке, был с нами на связи.
Нужно кроме еще того, дополнить, что глава Еврокомиссии заявила, что вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Причем это будет не только помощь беженцев, а это включает и гуманитарную помощь, которая будет доставлена прямо на территорию Афганистана. Вопрос о предоставлении гуманитарной помощи гражданам Афганистана обсуждают и российские власти. И, насколько я помню, вот сегодня уже приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, который тоже доставил продукты, медикаменты и другую гуманитарную помощь для жителей Кабула.
И не раз, вот, кстати говоря, эксперты в наших эфирах отмечали, что самое главное в оказании гуманитарной помощи сейчас Афганистану, которая из разных стран может быть оказана, чтобы до нужных рук вот эта помощь дошла. Это же большой вопрос.
Я вот сегодня читала интервью председателя афганского сообщества на территории одной из стран бывшего Советского Союза. Он там и рассказывал, что те люди, которые приезжают, им довелось, которые прилетают, приезжают, вот сейчас им довелось провести около 10 дней в каком-то рве с водой, которым отделен аэропорт, который там отгородили. И они все практически, они в очень плохом состоянии именно физическом состоянии. Им нужна гуманитарная помощь, но им нужна гуманитарная помощь там, на территории Кабула, потому что у них практически закончился там запас вообще каких-либо лекарств. Что еще нужно добавить, что вот совсем недавно, час назад, было сообщение Талибана, организации.
Запрещенного на территории России организации, лишний раз, да, напомним.
О том, что они захватили провинцию Панджшер, и вслед за этим сразу пришло
опровержение
представителей фронта сопротивления Панджшера о том, что они продолжают держать оборону. Об этом заявил бывший вице-президент страны. Амрулла Салех, который поддерживает мятежников в своем видеообращении к нации.
Мы будем следить за развитием событий в Афганистане, обязательно сообщать о них в нашем эфире, а также на сайте Радио Спутник. Ну а пока к другим новостям. Мои любимые новости на тему космоса. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для стыковки многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС. И вот нужно что отметить, что мы тут на самом деле за эфиром следим.
Да. Прямо сейчас зайти на сайт НАСА, ведется прямая трансляция.
Мы следим, и поражаемся.
Можно, да, и камера установлена на скафандре одного из космонавтов. Я даже скажу, кого, потому что очень легко отличить. Тот, кто с красными лампасами, это Олег Новицкий, другой синими Дубров. Вот эта камера установлена прямо на скафандре Дуброва, и вы можете смотреть, вот, что он делает. Вот сейчас как раз с солнечной стороны находится МКС, и все отлично, очень хорошо видно, прямо вблизи можете видеть, что они сейчас делают. Начали они свою работу по московскому времени без 26, они будут находиться в открытом космосе примерно 7 часов 5 минут.
И какая точность, да? Вот даже хоть мы говорим слово «примерно», а при этом 7 часов 5 минут. То есть не просто 7 часов. Вот насколько все сложно и точно здесь действительно должно быть.
Ну да, они же рассчитывают запасы кислорода, и там очень много, наверное, каких-то данных, которые нужно рассчитать, потому что это не так все просто.
На сайте Роскосмоса тоже, кстати, трансляция идет, поэтому да. где кому удобнее.
Где кому удобнее. Ну вот ты знаешь, что вот в этом очень важно отметить, какой вопрос мы задали нашему эксперту. Очень переживаю я за судьбу вот этого модуля «Наука». А почему переживаю? Потому что он новый, оснащенный всем самым суперсовременным оборудованием. А можно ли его будет потом отстыковать, когда МКС закончит свой срок службы, и пристыковать другой станции, потому что жалко же его оставлять там и топить в океане. Ну вот, мои опасения не напрасны, вот что нам рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Лет 10 назад планировалось, что в следующем модуле «Наука», энергетический модуль могут поработать в составе МКС, а потом, поскольку они новые, их не топить вместе с МКС, а отстегнуть и сделать новую станцию. Но в связи с тем, что потом выяснились погрешности в исполнении двигательного модуля, этот модуль стал одноразовым. То есть его можно только довести до станции, пристыковать и все, больше с ним ничего сделать нельзя. Ну и кроме того, он, по всей видимости, в последних приключениях выработал все топливо. А заправлять его нельзя.
Так что вот какая вот...
Какие есть опасения, да, и
печальная,
риски.
Печальная судьба. Значит, что там должно... что они должны сделать за вот эти 7 часов? Они должны подключить кабели системы электроснабжения, смонтировать 3 перекладных поручня, подключить кабель интернет к МКС.
Это кабель так называется, да.
Ну, интернет, это внутренняя сеть интернета, да. И если останется время, еще смонтируют установочную платформу с 3 контейнерами для биологических экспериментов, которые как раз вот на этом модуле «Наука» очень много там биологии и медицины. Напомним, что модуль был запущен 29 июля, он пристыковался совсем недавно, и потребуется около 10 выходов в открытый космос, чтобы все-таки его полностью интегрировать с МКС. Это уже второй сейчас выход в открытый космос, и будут дальше продолжать эту работу.
В общем, за работой космонавтов, я напомню, можно следить в онлайн-режиме, в том числе на сайте Роскосмоса. Это очень, вот как нам кажется, судя по тому, что мы продолжаем за ними сейчас следить, это очень увлекательно и залипательно, друзья. К следующим новостям переходим.
В эфире «Радио Спутник».
Российское гостеприимство. Иностранные туристы теперь смогут оформлять многократные визы в Россию.
Кроме того, правительство увеличило срок обыкновенных туристических виз для иностранцев и разрешило им оформлять вот эти вот многократные виды документа. Однократная и двукратная виза будут действительны на протяжении 3 месяцев. До сих пор это было 1 месяц, а сейчас 90 дней. Кроме того, многократная виза может действовать до полугода.
Ну что, только граница осталась открыть со всеми странами. Уже наконец-то наладить авиасообщение в полном масштабе. Тогда, конечно же, да. Мне кажется, это будет хорошей новостью для многих иностранцев, которые давно хотели и все еще откладывают свою поездку в Россию.
Для получения обыкновенной туристической визы иностранному гражданину необходимо представить подтверждение о приеме туроператором или, это вводится сейчас впервые, подтверждение о брони в гостинице. Но это для нас, допустим, не так странно, потому что во многих странах требуются такие же правила. А видишь, оказывается, в России не нужно было это правило, так что это для туристической визы. А те, кто приезжает к своим знакомым, допустим, или родственникам по туристической визе, ну, для этого наверняка надо будет оформлять официальное разрешение на приглашение, гостевую визу.
Ну, возможно, да.
Вот, прокомментировал эти новшества вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Это говорит о том, что мы на сегодня практически уже не идем только на принципах взаимности, если вот для нас такой режим и мы такой же предоставляем, а когда нам необходимо, мы заинтересованы в привлечении въездных туристов, гостей, то мы готовы идти навстречу, в том числе в упрощении процедур, в обеспечении многократности посещения, ну и сроки до полугода конкретно по этим видам виз. Правда, сейчас это, конечно, не очень актуально, потому что въездной поток, он крайне-крайне мал. Будет востребован уже в следующем году как минимум.
Ты знаешь, вот действительно, у меня есть многие знакомые, которые живут в разных странах мира. Есть еще одно неудобство, что российская виза достаточно дорогая для разных стран, там, по-моему, по-разному. И вот это вот было неудобство о том, что визу однократную можно было открыть только на 1 месяц. Это, естественно, было очень неудобно для тех, кто хотел приехать вот на лето. Вот мои друзья приезжали на лето, им было очень... Ну, в общем, хлопотно со всеми этими вещами. Теперь это будет облегчено. Вот, как ты правильно говоришь, осталось открыть границы.
Слушай, я, честно говоря, просто, может быть, никогда не интересовалась именно процедурой оформления визы, но у меня есть знакомые, которые живут в Риге, и они очень сильно любят Россию, очень часто, ну, по крайней мере, до коронавируса. Каждый год вот по нескольку раз в Москву, в Питер и в разные другие города тоже приезжали. Мне кажется, объездили больше городов, чем я была. Вот как бы стыдно не было. Но для них, наоборот, всегда так легко казалось. Ой, да сейчас быстренько документы все оформлю, визу сделаю.
Ну, ты знаешь, вот с этим, с пандемией очень много ввели новых новшеств. С одной стороны, ввели вот эти электронные визы, которые можно получить, это очень легко. С другой стороны, обязательно, если у тебя нету туристической визы от туроператора, то нужно получить приглашение. Вот я для своего брата, который гражданин другой страны, я в течение 2 месяца пыталась оформить онлайн вот это разрешение на приглашение. 2 месяца я потратила потратила, чтобы только получить разрешение на то, чтобы
приехал,
да, это кроме визы.
Кроме визы.
Это вот кроме визы еще нужно приглашение.
Ну, у нас тоже, прошу прощения, у нас тоже в разные страны действуют разные правила, и мы знаем, что да, там в Соединенные Штаты всегда было сложнее оформить визу, в Великобританию тоже, ну, здесь есть свои сложности. А где-то вообще ничего не нужно.
Ну, ждем окончания пандемии, все будет
ждем окончания
проще.
Пандемии или каких-то, даже уж если коронавирус будет с нами надолго, а то и навсегда, то ждем, значит, каких-то просто упрощенных, может быть, действий, процедуру, чтобы все уже привыкли, понимали, по какой схеме действовать. Признание вакцин тоже тогда необходимо в этом вопросе. В общем, хотим путешествовать, ждем таких возможностей. Мне кажется, не только мы в России, но и за рубежом тоже. И мы ждем гостей. Ну и посмотрим, вот в Великобритании, да, какие новости там есть и что обсуждают. В Великобритании хотят принять закон, в соответствии с которым кража домашнего животного станет уголовным преступлением.
Оказалось, что во время пандемии число краж домашних животных сильно возросло.
И что людям было одиноко, и они...
Нет, а все потому, что цены на некоторые породы собак выросли, например, на 89%. Вот это и привело к росту краж. Я не знаю, может, перепродают или просто...
Наверное, видимо.
Или, может, им просто дорого самому купить и решили у кого-то украсть собаку или кошку.
Ну, жестоко.
И вот была создана специальная правительственная комиссия, в которую вошли представители МВД, Минюста, полиции, погранслужбы, муниципалитетов, негосударственных организаций, защитников животных. Ну, в общем, все очень серьезно. Потому что, ну, там такое, как девиз или утверждение, домашние животные – это больше, чем собственность. Вот так вот считают. И провели целое расследование, и вот предлагают вот такие меры. Кроме того, что будут вводить уголовную статью за кражу животных, кроме этого, улучшат систему сбора информации о домашних животных.
Чипиры... Вот как раз хотела спросить, а как же вот найти-то животное? Ну, собаку еще, допустим, да, ее же надо выгуливать, поэтому могут где-то там заметить, возможно. А кошка дома все время сидит.
Дальше. Чипирование и создание единой базы доступа к таким данным. В настоящее время в Британии действуют 16 баз и 16 различных видов чипов, которые никак не связаны между собой. Сейчас их решили объединить в один вот такой вот портал, поисковую систему. Ну, естественно, разъяснительная работа. Вот так вот серьезно подошли к такому
хорошая
вопросу,
практика,
как кража животных.
Мне кажется,
животных,
нужно и другим странам.
А ты знаешь, вот пандемия сделала людей добрее. Вот в Турции, допустим, приняли в этом году тоже закон, ужесточающий, допустим, наказание за плохое обращение к животным. Люди становятся добрее.
Если люди будут добрее, это хорошо. Но не надо, чтобы при этом пандемия повторялась ради таких целей. Татьяна Ладяева, Елена Глещинская, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».